Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы с Натальей Ивановной Басовской продолжаем разговор о первом крестовом походе. Нашим героем сегодня является один из вождей этого похода Готфрид Бульонский. Но пока мы на юге Франции, мы в Клермоне, а Готфрид у себя, в современной Бельгии. Наталья Ивановна.
Это недалеко, но призыв папы Урбана прозвучал действительно в Клермоне. И призыв был удивительный. Этот хороший, умный политик учел. Вот о духовной стороне мы говорили. Вера истинная. Святыни на Востоке истинные. Но теперь материальная. Это самое тяжелое время после великого переселения народов. Так называемые семь тощих лет случились в Западной Европе перед самым первым крестовым походом. Сплошной неурожай, засуха, есть нечего. Голод охватил совершенно страшный голод. Хронисты описывают картины этого голода с такими ужасающими подробностями, что я их приводить не буду. А раз голод, то значит эпидемии, массовые какие-то, вымирают просто целыми деревнями. Живет людям плохо. Это про самых простых людей.
Ой, можно я сделаю такую вставку? Папа Урбан II призвал начать свой поход 15 августа в день Вознесения Богородицы. А вот крестьяне пошли раньше туда, на восток.
Не вытерпели.
И не дождались рекордного урожая 96-го года, богатого урожая 96-го года. Если бы дождались, может быть бы, вот этого крестьянского похода и похода детей бы не было.
Вот это стремление объяснить вот материально, оно действительно напрашивается. А рыцари спрашиваются, что? Дело в том, что это время, когда сложилось Средневековье как цивилизация, и элита этого общества, рыцарская, она испытывала в этот момент очень большие трудности. В Западной Европе рано, уже к этому времени, возник принцип майората. Все богатство, земельное наследие, недвижимость достаются только старшему сыну.
О, по этому поводу же, это же кот в сапогах ровно
безусловно,
про это.
Безусловно.
Старший сын получил всю недвижимость, мельницу, а движимое имущество, лошадей и котов получили...
В лице кота младшему сыну.
Это вот
и живи как хочешь.
Да,
и это хочешь. Европейская сказка с ее западноевропейскими истоками. В итоге... Рыцарство, вот эти младшие и средние сыновья, их так и называли, они становятся бичом Европы. Они в кого превращаются? Они же не пойдут пахать. Это вооруженный человек. Он не может пахать и выращивать, не знаю, какие там злаковые культуры.
Обученный вооруженный человек.
Да.
То есть он хорошо вооружен, или если плохо вооружен, то хорошо дерется. Наемник.
Умеет, любит и умеет.
Бригад.
И хочет только это. Они превращаются в разбойников. Молниеносно. Западную Европу охватывает, настигает такой бич, как рыцарский разбой. Дороги непроходимы. Рыцарские шайки грабят, захватывают людей, получают за это выкуп. Знакомое явление, увы, не оставшееся в средних веках.
Но Робин Гуд Локсли, рыцарь Локсли.
Конечно,
напомню.
Тоже рыцарь. И папство, христианская церковь, даже не только папство, призванное умиротворять паству, наводить, обеспечивать, по крайней мере, душевное спокойствие, оно ощущает свою какую-то ответственность за то, что творится. А умиротворить это не так просто, не уговоришь попросту. К тому же в 1054 году произошло разделение церквей на западную и восточную, в будущем католическую и православную. Никто не думал, что это надолго. Все были убеждены, что это временные догматические расхождения, они будут скоро преодолены. Но каждая из этих ветвей надеялась, что объединит именно она. И объединение уже произойдет под ее крылом, с ее догматическими особенностями. И поэтому замысел какого-то грандиозного предприятия был логичен. А крестовые походы сегодня бы назвали бы грандиозным проектом Урбана II и его окружающих.
Цивилизационным.
Отрывок из его речи. Он потрясающий. Сначала он описал страдания христиан на Востоке, раздался общий плач, рыдания. Вообще человек Средневековья, он более бурно проявлял свои чувства.
Сентиментален?
Нет, это, пожалуй, рано, Алексей Алексеевич. Сентиментальность придет там в новое время. Это другое, это детскость. Еще сохранившаяся детскость цивилизации и простота. В общем-то, они все очень просты, пишущих, читающих крайне мало. И описав под их плач страданий христиан на Востоке, он вдруг говорит, слушаемся, «Земля, которую вы населяете, а это юг Франции, сжата отовсюду морем и горами, и поэтому сделалась тесной при вашей многочисленности». Богатствами же она не обильна и едва прокармливает тех, кто ее обрабатывает. Вспомним 7 тощих лет. Все попадает и в крестьян, и в рыцарей. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и попрекаете. А кипсы – это про рыцарей, конечно. Ведете войны – про рыцарей. Наносите раны. Пусть же теперь прекратится ваша ненависть. Смолкнет вражда, стихнут войны и задремлют междоусобия. Идите ко гробу святому. Так указал объект. И святая церковь не оставит своим попечением ваших близких. Очень важное обещание. А мы поддержим тех, кто останется. Освободите святую землю из рук язычников и подчините ее себе. И вдруг такое материальное в этом духовном контексте. Земля-то течет молоком и медом. Иерусалим, пуп земли, плодороднейший, второй рай. Он просит, ждет освобождения, прием просто цицероновский. У него родина всегда говорила, а здесь Иерусалим просит. Кто здесь, знаменитый девиз, горестен и беден, там будет радостен и богат. И вот скажи, духовно беден или материально? Обращено к крестьянину, который по-настоящему бесконечно беден, или к среднему младшему сыну рыцарской семьи, который тоже по-своему, по-рыцарски, бесконечно беден. Всеобщий вопль, экстаз, вот тут были проявления всякие такие и фанатические, это, и причем в этом экстазе, в этом вопле, вот нельзя сказать, что они в это время думали только о том, что там рай, и забыли религиозные чувства. Я думаю, обе линии, духовная и материальная, слились в искреннем эмоциональном состоянии
детском
людей полудетской цивилизации, сравнительно ранней. И вот на этот призыв раньше всех рыцарей откликнулся Готфрид Бульонский.
И непонятно почему.
Первыми-то пошли крестьяне,
да.
И это был ужас. Они не знали вообще толком, куда идут. Завидев какой-нибудь немецкий город, они спрашивали шпиль собора, это не Иерусалим? Ничего не знали, расстояние, географии. И когда это страшное воинство, разграбив по дороге Венгрию, они просто погром, они снесли Венгерское королевство страшным образом. Когда они появились в Константинополе, а ведь, в общем, они защитники, они пришли к императору Алексею Первому Комнину, давай, переправляй нас туда, мы пришли, мы защитим, мы спасем, освободим земли. Он увидел, что это такой ужас, такой страх, что он сразу их переправил. И они фактически эти десятки тысяч людей в Малой Азии, не дойдя никуда до Иерусалима, безоружные, несчастные, считавшие, что стены падут, когда появятся правоверные, были истреблены турками-сельджуками практически полностью.
Официально, значит, их было 25-27 тысяч, уже там, в Малой Азии, вернулись в Константинополь после становления 23 человека. Все остальные есть, были вырезаны, да, или проданы в рабство молодые.
Это просто какая-то крайняя экзотика, если кто и вернулся. А может быть, кто-то в духе последующих детей лейтенанта Шмидта, помогите, я участник крестового похода.
Да.
Нищих было много, шарлатанов и экзальтированных людей тоже много.
В общем, истребили всех, вырезали.
Да, конечно.
А вот рыцарство...
По-другому складывался поход рыцарей. Итак, первым откликнулся раньше всех Готфрид Бульонский и повел свое 20-тысячное примерно лотаринское войско пешим путем, тем же страшным путем, которым шли крестьяне, через Венгрию, Болгарию, Фракию, в Византию, в Константинополь.
Но он вышел 15 августа, день Вознесения Богородицы, да, как и призвал Урбан II. Он шел строго.
И только он.
Да.
И появившись там, на другом берегу залива, бухты Золотой Рог, запросил, чтобы император, тот самый Алексей I Комнин, обеспечил его войско и обеспечил его передвижение в Малую Азию. Значит, Алексей Комнин, наверное, испытывал очень страшные чувства. Вдруг произойдет все то же, что было с крестьянским воинством, но нет. Рыцари вели себя иначе. Он сразу откликнулся на просьбу обеспечить их провиантом, питанием. Их стали обеспечивать, но вступил с Готфридом в бесконечные переговоры о том, чтобы Готфрид поклялся. А для рыцаря поклялся – это очень серьезно. Для христианского рыцаря это очень серьезно в эту эпоху. Поклялся, что все земли, какие будут завоеваны там, на Востоке, он примет или воспримет как вассал византийского императора, чтобы он дал такую клятву. Готфрид отказался категорически от вассальной клятвы, сказав, что он служит
императору
только Богу.
А, даже
только императора? Богу. Все. Он же пошел искупать и те свои якобы грехи, угу. что боролся грехи с Папой отца. Римским, да, отца. А, только Богу. И его правителем может быть только Бог. Отказался категорически, держался очень твердо, но его взяли измором. А, император византийский, тот самый Алексей, прекратил снабжение войска.
Которое стояло под Константинополь, да, не впущенное в город.
Пролив, через да. пролив. Не переправленное через пролив Босфор. И это стало страшно. Была угроза бунта, голода, мора. И тогда ему пришлось сдаться, ну, впрочем, как и остальным предводителям крестового похода. А, надо припомнить, что он был не один.
Да. А, ну, кроме двух братьев, Бодуэна и Тихия.
Братья только
и
были, ну, как бы в его отрядах.
Да.
Но такими же видными фигурами были еще, по крайней мере, два человека. Граф Раймунд Тулузский, но ему было уже за 60, хотя он держался очень бодро, как
воин. А этому 36, напомню, нашему герою.
Этот молод. А, и он очень знатен, Раймунд Тулузский, тоже и богат, только жаден. Наш персонаж, Котрид Бульонский, не был таким жадным. А этот, вот, допустим, Тулузский, он граф Сен-Жиль, герцог Нарбонский, марграф Прованский. У него очень
вся
много
южная Франция.
Титулов. Да. Самый богатый. Но не тратится, как Готфрид Бульонский. Имел опыт борьбы с мусульманами на Пиренейском полуострове в процессе с арабами, в процессе реконкисты. Но очень алчен, склочен, плох по характеру. Во все времена эти человеческие качества существовали. Со временем перессорился со всеми, и признавать его абсолютное лидерство уже мало кто был склонен. И второй, самый заметный, это Боемунд Таренский. У этого замечательное происхождение. Тарент вообще маленькое государственное образование, княжество, ну, крошечное, на юге Италии. Ему примерно 40 лет, возраст еще близкий к Готфриду. Он сын нормандского знаменитого вождя, Роберто Гвискара, того, кто завоевал Южную Италию и Сицилию и создал там королевство обеих Сицилий.
Это викинги они. Они викинги.
И он ведет за собой викингов. Среди них есть легендарный в его войске, легендарный Танкрет. Тот, который во всех источниках представлен как, ну, суперидеал рыцарственности со всей физической силой, бесстрашием.
Бессеребренчеством.
Да, несклонностью к политиканству. Но, во всяком случае, это заметные вожди. Нельзя сказать, что Готфрид Бульонский был единственным, кто мог со временем почему-либо занять первенствующее место, которое он занял со своим своеобразнейшим титулом «Защитник гроба Господня». Эти люди тоже претенденты, а кроме того, в войске присутствовал и, можно сказать, легат папы Урбана II, Адемар де Пюи, епископ, которого Урбан II назначил духовным главой первого крестового похода. Вот в этой смеси
амбиций.
Амбиции и страстей совершенно политических и материальных. Духовных идей, которые нельзя отрицать для человека этой эпохи, да ни для какой, но что они были очень важны. Ведь в сущности они, для них церковь до этой эпохи, вот до XI века точно, была почти единственным центром всей духовной культуры. Там и живопись, там и витражи, там и музыка, там и даже театр, церковная драма, там и архитектура. Вся духовность сосредоточена со времен великого переселения народов, со времен временного впадения в глубочайшее варварство. Все там. И может ли церковь не быть влиятельной силой? Да не может. Она, конечно, влиятельна. И человек боится греха. И на стенах этих соборов он все время видит страшные сцены ада. Итак, как же он стал все-таки защитником? Итак, Готфрида первым переправили в Азию по велению византийского императора. Клятву он дал.
Кстати, по поводу вождей спрашивает нас Дима, а почему не пошли в поход короли Генрих, Филипп и Вильгельм? Почему не пошли короли в этот поход?
Все со временем. Дело в том, что королевства в это время еще очень слабенькие.
И важнее Раймунд Тулузский, чем
он король сильнее.
Он сильнее.
Он сильнее.
Вот, Дим, вот о чем речь.
Он сильнее этих ранних капетингов.
Дождемся третьего крестового похода, и тогда разберемся.
У ранних капетингов маленький домен Иль-де-Франс.
У них денег нет, скажем грубее.
Да, если совсем просто, то да. И очень много забот внутри. Если отлучишься, то вряд ли вернешься. Некоторые из предводителей говорили прямо, что они не намереваются возвращаться, что они там и останутся. В Святой Земле...
Наш герой тоже.
Наш герой тоже. Он не стремился вернуться.
И поэтому продал родовой замок.
Да, он...
Некуда возвращаться. А
уже
некуда.
В сущности и как бы не надо. Их важнейшие сражения первого крестового похода происходят у стен Никеи, который 20 лет назад отвоеван у Византии турками-сельджуками. Битва у стен. Готфрид впереди, но, судя по всем данным хронистов, не выделяется.
Пока.
Он впереди, пока не выделяется, наряду с другими вождями. Победа тяжелая. Пало 2000 крестоносцев. Это очень много. Но впереди еще более тяжелые испытания у стен Антиохии. Тут совсем страшные события. Тяжелейшая осада, в результате которой Антиохия взята очень жестоко. Во время осады болезни, стычки. Готфрид получил тяжелую рану, нога.
Он впереди. Я хочу сказать, что это вот вождь, который ввел впереди.
Он всегда в бою.
Лез на стену.
Но самым первым он, конечно, ворвется в Иерусалим.
Но это позже. Это позже.
И это важно. Антиохия взята. Но больше отличился Баймун Таренский. Больше. Как предводитель он более заметен. Но ведь дальше страшное. Она оказывается в осаде. Те, кто захватили, осаждали и захватили Антиохию, оказываются сами в осаде. Потому что подошли сельджуки, армия Кирбоги Масульского, страшная, сильная.
Султана Масула.
И теперь, да, султан Масула осадил их там. Они еле оттуда выбрались. Это сложная история. История с копьем, но сейчас нет, пожалуй, времени.
Не, почему? Давайте вот рассказать. Про историю с копьем расскажите.
Шла молва. В общем, дело их плохо. Те, кто недавно
в осаде.
Взяли город, сами осаждены. А они при осаде потерпели такие страшные, понесли такой страшный урон. Находится некий священник, который говорит, мне было видение, допустим, все видения были очень приняты в эту эпоху, что в одной из церквей, христианских церквей Антиохии, не говорит в какой, зарыто копье. Пойми, какое волшебное, чудесное. То ли то, которым легионер римский проткнул Христа, то ли ранил его, то ли копье, которое почему-то было символом силы самого Христа, духовной силы. В общем, всякие волшебные сказки. Будем, говорит, искать, все бросаются на поиски, вся суть в том видении. Если найдете, крестоносцы, это
победа.
Копье, победа гарантирована. Не найдете, все. Плохо ваше дело в этой Антиохии, где вы застряли. Все бросаются на поиски. Но
производят верят, то, реально верят.
Абсолютно.
Ищут
происходит
чудо.
То,
они
что мы
чудо.
В наше время назовем раскопки, только не по всем законам археологической науки. Они ищут чудо, они верят в него. Оно с ними происходит от этой веры. Было ли копье подложным или нет? Об этом даже арабские авторы написали, что это было совершенно мусульманское копье, что оно даже по форме, оно неправильное.
Не могло, римское.
Да, не могло быть римским. Для них это было неважно. И что этот священник был жуликом, шарлатаном, которого, видимо, подослал граф Тулузский, чувствуя, что Баймунт его опережает. Ведь стоит вопрос, кто будет править Антиохией после гипотетической победы? Вот мы должны победить, мы победим. И кто будет высшим правителем Антиохии? А это так важно. И копье находят, победу одерживают.
Воодушевленные.
Воодушевленные.
С нами Бог.
Но превзойти Баймунда Таренского не удается. Первым становится там он, в княжестве Антиохийском.
И они вырываются из этой осады.
Но вообще, если они все такие насквозь исключительно божественно-религиозные, то распри в их среде были бы недозволительными. Но распри были. Правда, не доходившие до смертоубийства.
Наверное.
Наш герой, ну, нам неизвестно, Готфрид Бульонский пошел дальше. На главную
цель. А Баймунд остался.
Да.
Баймунд остался в Антиохии.
Надо же править княжеством. Да. Пошел на Иерусалим. Надо сказать, что описание того, как они появились под стенами Иерусалима, производит очень сильное впечатление. Прежде всего, крестоносцы устроили крестный ход вокруг стен города. Города, который известен с 2-го тысячелетия до нашей эры, города, по которому прошли времена эпохи и ступал нога Иисуса Христа. Крестный ход, конечно, имел тайную надежду. Вот пойдут крестным ходом, и стены рухнут. Надежда была, не рухнула. Наш персонаж Готфрид Бульонский был и религиозным, и реалистом. Именно по его инициативе, именно по его приказу и, наверное, его средствам была изготовлена важная деревянная башня, которая прикрывала штурмующих, ну, в общем, в подражание римской военной техники, это не буквально римское стенобитное орудие, но в подражание, которая прикрыла штурмующих и позволила им подойти вплотную к стене, в той части, где он возглавлял штурм, северо-восток. И благодаря этой башне он выделился здесь из всех вождей. Он буквально, наверное, первым физически, или среди самых первых врывается в Иерусалим. Штурм произошел 15 июля 1099 года. Считается в день и час смерти Спасителя. То есть все-таки без сугубо религиозной божественной подосновы они не излагать события, не вспоминать о них не будут. Они сами, они участники исторического процесса, они творцы его в этом смысле, ну, да. Но они и виртуальные его творцы, ментальные его творцы. И стал вопрос, два дня абсолютного истребления.
Резня. Абсолютно это называется резня.
Страшнейшая. Не всегда, не во всяком захваченном городе была такая резня. Всех мусульман, иудеев, всех нехристиан считалось убить делом благим, очень немногие были проданы в рабство. То есть опять облик этого крестоносного воинства. Вот подойдя к Иерусалиму, они опять все хором рыдали. И много-много картин, живописных полотен, великолепных, начиная с XVIII века, XIX особенно, на рубеже XX, создан на эту тему, трогательных. Ибо увидев, при виде этих священных стен, они все пали на колени, все описано, а художники передавали в образах. Они все рыдали, они все полны таких возвышенных чувств. Они же двое суток заливают потоками, реками крови этот священный город.
Говорят, Готфрид в этом не участвовал, скинул, может быть, это легенда, скинул оружие, одел хламиду белую и пешком пошел к храму. Есть картины такие, что он якобы не резал сам, хотя его солдаты резали.
Его надо было представить таким, мы же сейчас припомним, что даже происхождение от рыцаря-лебедя в таком случае, конечно, не участвовал. А в общем, таков был облик крестоносцев. Кто будет править городом? Носилась молва, конечно, нужен царь, нужен король, единый правитель. А вот низшие чины и священники на это не настроены. Священники хотят, чтобы высшим правителем был глава церкви.
Папа.
Папа, конечно, наместник Бога на земле. А низшие чины, им всякие правители не так уж и симпатичны. И вот в этих борениях умов, в рассуждениях, в обсуждении кандидатур на первом месте оказывается твердо Готфрид Бульонский. Создана коллегия из нескольких 10 уважаемых людей, совет уважаемых светских и духовных, которые опросили всех, трогательно описывают источники, даже домашних слуг, каков он в повседневности. И придя к выводу, что очень хорош, избрали его, но он сразу сказал, королем и царем в городе, где Иисус носил терновый венец вынужденно, я никакого венца на свою голову не надену. И принял титул «Защитник гроба Господня». Красиво, соответствует смыслу, этого страшного мероприятия, первый крестовый поход, соответствует смыслу эпохи «Защитник гроба Господня», но кто, судьба, Бог, не дали ему долгой жизни.
Говорят, и мир Масула, судьба Бог.
Очень может быть. Доказать ничего невозможно. Да. Умер в 1100 году, будучи избран в 99-м. Один год в статусе этого защитника. Но, Алексей Алексеевич, очень по-земному. Перед смертью успел распорядится, что оставляет свой титул своему младшему брату, о котором Бадуэну. Мы с вами говорили, Бадуэну, и Бадуэн-то принял корону и стал первым главой Иерусалимского королевства. Иерусалимское королевство просуществовало не очень долго, но все-таки формально до 1291 года.
Ну, а сам Готфрид был похоронен в храме гроба Господня у входа. Но входа. В 19 веке могила была разрушена, а копия скульптурная находится как раз вот в Бельгии, где он и является национальным героем.
Бельгии, которой нужны национальные герои, он может быть национальным героем. Он этого заслуживает.
Редких людей так любит Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.